Владислав Шимов познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я напоминаю, что она предназначена для слушателей старше 18 лет. У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Кассация по делу «Пусси Райот». Выборы в Грузии. Предвыборная ситуация в Соединенных Штатах и выборы, дебаты перед выборами в Координационный совет российской оппозиции. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Московский городской суд перенес на 10 октября слушание по кассационной жалобе на приговор участницам группы «Пусси Райот». Причиной для этого послужил отказ одной из подсудимых, Екатерины Самуцевич, от услуг ее адвокатов. За ходом сегодняшних слушаний следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Наталья, вам слово.
Здравствуйте. В понедельник к зданию Московского городского суда, где рассматривалась кассационная жалоба на приговор участницам группы «Пусси Райот», пришло около 300 человек. Среди них были как сторонники, так и противники участниц панк-группы. Сообщается о нескольких задержанных. Само заседание началось около 11 часов утра с того, что одна из осужденных участниц панк-группы, Екатерина Самуцевич, заявила о том, что отказывается от услуг адвокатов. Вот что она сказала во время слушания.
Я хочу отказаться своего защитника, но на данном процессе это Волкова, а также защитника Полозова Фегина, так как моя позиция по уголовным делам не совпадает с их.
После этого прошения коллегия судей удалилась, а спустя некоторое время приняла решение удовлетворить ходатайство участницы «Пусси Райот». Суд также постановил, что Екатерине Самуцевич необходимо заключить соглашение с новым адвокатом. Для адвоката Виолетты Волковой, представлявшей интересы Екатерины Самуцевич в течение всего процесса, это решение стало сюрпризом.
Я удивлена, потому что в пятницу мы расставались все вместе, мы отрабатывали нашу позицию, мы встречались с нашими подзащитными. В течение прошлой недели я была у них трижды, во вторник, в четверг и в пятницу. С моими коллегами совместно мы были в четверг и в пятницу, и ничего не предвещало такой развязки.
Кто будет в дальнейшем представлять интересы Екатерины Самуцевич на процессе, пока неизвестно. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что это будут юристы «Агоры». По словам одного из активистов, поддерживающих «Пусси Райот», Ярослава Никитенко, переговоры еще идут. Еще один адвокат «Пусси Райот» Марк Фейгин подтвердил, что он и его коллеги продолжат защищать двух других девушек – Надежду Толоконникову и Марию Алехину. По словам юриста, на решение Екатерины Самуцевич мог повлиять кто-то из ее близкого окружения.
Естественно, изолятор, адвокаты посещать в субботу и воскресенье не могут, поэтому я не могу об этом судить с той степенью достоверности, которая необходима для того, чтобы хоть что-то утверждать. Тем не менее, я знаю, что посещения были. Представители общественной наблюдательной комиссии при городскому ВД московскому посещали всех трех. Алехина удивлены. Они попросили о встрече, и мы будем эту, конечно, ситуацию обсуждать. Я хочу сказать, что ничего такого, с одной стороны, сверхъестественного не произошло. В соответствии с законом, право такое Екатерина Станиславовна имеет. И я думаю, она вправе этим воспользоваться, возможностью поменять сторону защиты. Что касается политической составляющей этого всего, но, опять же, мы можем судить об этом умозрительно. Это ее право, ее позиция. Возможно, она изменилась по отношению к предыдущим судебным рассмотрениям. Определенно, что на политическую поддержку наших подзащитных это может повлиять. И вот на тот размах, который она приняла в последние там месяцы. Очень негативную роль в позиции Екатерины Самуцевич играет ее окружение. Вот у нее весьма специфическое окружение, которое весьма негативно влияет на Екатерину Станиславовну Самуцевич. Здесь много личного, много политического и много того, что связано, собственно, с этим процессом.
Марк Фигин добавил, в случае, если позиция нового защитника Екатерины Самуцевич будет совпадать с позицией уже находящихся в процессе адвокатов, они будут сотрудничать. Однако сейчас защитники девушек вынуждены пересмотреть свои дальнейшие действия, продолжает Марк Фигин.
У нас ведь подготовлена официальная тактика защиты определенных ходатайств, которые включают позицию всех трех подзащитных, потому что мы готовили разные весьма специфические заявления, которые могли бы сторону защиты очень помочь в кассационной инстанции. И они распространяются, условно говоря, на всех трех подзащитных. Это очень важно. На их консолидированную позицию. А если мы теперь будем заявлять эти ходатайства только в отношении двух, это, конечно, ну, несколько меняет тактику адвокатской защиты. И это очень существенное изменение. Поэтому его надо обсуждать. Мы будем сейчас втроем это с адвокатом Волковой, адвокатом Ползовым. Мы будем это обсуждать с нашими двумя подзащитными Толоконниковой и Алехиной. И корректировать до 10 числа характер этой защиты.
Адвокат Pussy Riot Николай Полозов напоминает, давление на участниц панк-группы оказывалось давно.
Давление оказывалось с самого начала. Давили по-разному. Алехиной угрожали, что у нее отнимут ребенка. Толоконниковой подсылали в камеру людей, которые на нее писали доносы. Самуцевич тоже давили. И мало того, что на наших подзащитных давили, давили и на защиту. И моего коллега Марка Федина вызывали на допрос, и он сейчас фигурант по делу 6 мая. Виолетту Волкову тоже вызывают на допрос. И это, безусловно, консолидированное давление, которое направляется властью. Поэтому в решении Екатерины Самуцевич я, в принципе, не исключаю, что это могло бы быть результатом этого давления. Фабула этого дела закручена настолько, что предсказать, позитивно это окажется или негативно, сложно. В любом случае, на мой взгляд, консолидированные позиции всех трех девушек добавляло позиции защиты больше устойчивости.
Муж одной из осужденных девушек, Надежды Толоконниковой, Петр Ферзилов, напротив, не склонен считать, что решение Екатерины Самуцевич – результат давления на нее.
Катя – это не тот человек, на которого можно оказать давление. Давление можно оказывать на слабых людей. Катя – человек очень сильный, волевой, целеустремленный, и это я исключаю. У Кати возникло желание, видимо, сбалансировать в какую-то определенную сторону общую юридическую ситуацию, да? Вот, собственно, это скорее такой психолого-технический момент, он не имеет никакого сущностного характера.
Московский городской суд вернется к рассмотрению кассационной жалобы на приговор участницам Pussy Riot 10 октября. Летом этого года Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам колонии общего режима за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя в Москве». В защиту девушек выскальзывались как зарубежные, так и российские общественники и деятели культуры. Валентин.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что о подробностях сегодняшних слушаний по делу Pussy Riot рассказывала Наталья Джанпаладова. Мы продолжаем эту тему. Во многих городах и в России, и по всему миру сегодня проходят или проходили уже акции в поддержку Pussy Riot. Вот послушаем, что рассказывает один из организаторов акции в Лондоне, активист Евгений Легедин.
У посольства российского на Bayswater Road собралось около 25 человек. Были вывешена большая растяжка «Свободу Pussy Riot» на английском языке с портретами Толоконникова, Алехина и Самусевич. Был также лозунг «Свободу политическим заключенным». И основные участники акции – это были английские поэты, а также англоязычные поэты из Австралии, из Франции, которые принимали участие в поэтическом марафоне инициативе организации «English Pen». 3 недели поэтического марафона более 110 поэтов подали стихи, посвященные Pussy Riot. Там такие названия, как, например, «Три сестры» или «150 оттенков Путина». И сегодня 7 поэтов пришли в проливной дождь и на фоне посольства прочитали эти стихи. Также звучал и русский перевод этих стихов. Сегодня они опубликованы в сборнике «English Pen». То есть сегодня же к официальному дню апелляции Pussy Riot произошла публикация этого сборника. Безусловно, акции протеста не будут утихать, и никакая погода, ни дождь, ни ливень не помешают прийти к российскому посольству и сказать «Свободу Толоконникова, Алехина и Самусевич».
Это организатор акции в Лондоне, активист Евгений Легедин. А вот что рассказывает организатор акции в Стокгольме, гражданская активистка Ольга Ленноваль.
Акция проходила у российского посольства в Стокгольме. Выступали несколько человек. Это были журналисты, писатели шведские. Один из них, вот, собственно, был организатор мероприятия Курда Бакши. Он известный противник расизма. Участников было немного сегодня. Видимо, связано с тем, что это утро понедельника, и погода была не очень. Все, кто говорили, выразили надежду на то, что девочек отпустят, на то, что все-таки власти одумаются, и суд, может быть, отпустит их или как-то изменит наказание на условное.
Из того, что вы говорите, я понимаю, что акции в поддержку Pussy Riot – это не только дело русскоязычной общины Швеции.
Нет, все правильно. Это и шведы, и могу сказать, что на предыдущей глобальной вот этой акции, которая тоже проходила в Стокгольме 17 августа, по-моему. Тоже были преимущественно шведы.
То есть это дело широко известно в Швеции?
Да, практически каждый человек, с которым заводишь беседу, и никто не переспрашивает, что это.
Вы планируете какие-то новые акции в поддержку Pussy Riot?
Мы планируем сделать благотворительный концерт в поддержку Pussy Riot, чтобы привлечь внимание общественности и медиа, и, собственно, собрать, может быть, какую-то сумму денег, чтобы помочь участникам и их семьям. Мы планируем это сделать в конце октября.
Это была соорганизатор акции в Стокгольме, гражданская активистка Ольга Леневаль. Я добавлю, что обсуждать новый виток дела панк-молебни сегодня будут обсуждать в программе «Грани времени» с ведущим Владимиром Крамурзой, адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин и протоиерей Михаил Ардов. Программа «Грани времени», 19 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Это время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня проходят парламентские выборы, результаты которых, по мнению аналитиков, окажут ключевое влияние на политический курс страны в ближайшие годы. В Екатеринбурге освобождена из-под стражи бухгалтер интернет-издания «Ура.ру» Наталья Попова, подозреваемая в хищении 10 миллионов рублей со счетов этого информационного портала. Правоохранительные органы закрыли уголовное дело в отношении адвоката Дагира Хасавова, заявлявшего о необходимости ввести в России шариатские суды. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в причастности к убийству ректора Петербургского государственного университета сервиса экономики Александра Викторова. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали в краткой сводке новостей, в Грузии проходят парламентские выборы при большой явке избирателей. Главные соперники – это председатель правящей партии президент страны Михаил Саакашвили и лидер оппозиционной коалиции Бедзина Иванишвили выразили уверенность в победе. За выборами, которые считаются самыми непредсказуемыми в истории страны, следят десятки тысяч местных и иностранных наблюдателей. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению Центральной избирательной комиссии, по положению на 30 сентября общее число избирателей, имеющих право голоса, составило 3 613 854 человек. Зарегистрировано 2 политических блока и 14 партий. Они борются за 150 мест в однопалатном парламенте. Причем половина депутатов избирается по одномандатным мажоритарным округам и вторая половина по партийным спискам. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. Уже через час на многих из них, причем не только в Тбилиси, но и в регионах, выстроились очереди. Такого в истории страны еще не было. Очереди были, но только вечером, на исходе дня голосования. Президент Саакашвили проголосовал еще утром. Судя по всему, он хотел своим появлением на экране взбодрить сторонников правящей партии «Единое национальное движение». Глава государства назвал нынешние выборы судьбоносными и отметил, что они определят будущее страны на десятилетия вперед.
Многое решается сейчас в нашей стране из того, что важно для всего региона, для развития, для будущего, для того, что случится с европейской мечтой в этом регионе, что случится с идеей демократии, что будет с идеей реформ в этой части мира.
Все ждали появления у избирательного участка лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили и терялись в догадках, придет ли он вообще. Дело в том, что президент лишил Иванишвили гражданства Грузии под предлогом нарушения закона о запрете двойного гражданства после того, как миллиардер обмолвился, что обладает французским паспортом. Парламент принял специальную поправку в Конституцию, наделяющую граждан ЕС, родившихся в Грузии, активным и пассивным избирательным правом. Но Иванишвили сразу заявил, что считает для себя, как грузина, оскорбительным воспользоваться этим правом. Именно поэтому миллиардер не возглавил партийный список «Грузинской мечты». Хотя на избирательный участок он все-таки пришел, но лишь для того, чтобы сделать заявление для прессы. По словам лидера оппозиции, парламентские выборы дают Грузии уникальный шанс впервые в истории страны сменить правительство цивилизованным путем. Ведущие телекомпании обещают опубликовать итоги эксит-полов через несколько минут после закрытия избирательных участков, то есть примерно в 20 часов по местному времени. Однако стоит подчеркнуть, что эксит-полы проводят сразу несколько разных организаций. И если в их данных будут серьезные разночтения, это может стать причиной первого взрыва противостояния двух непримиримых соперников. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Игорь Померанцев. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Какие темы сегодня у нас в обзоре?
Я выбрал любопытную статью в британской газете «Гардиан» о том, как путешествия по воздуху отрицательно сказываются на качестве наших путешествий. Это одна из самых популярных публикаций газеты, судя по комментариям читателей. Но начну с программной статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Она посвящена арабской весне, хотя речь не идет не о политике или экономике, а о необходимости интеллектуальной революции в арабском мире. Приведу аргументы автора, профессора Оксфордского университета Тарика Рамадана. В недавних беспорядках исламистов, протестующих против исламофобского видео «Невинность мусульман», участвовало весьма незначительное число активистов. Их ярость неприемлема. Пришло время перестать упрекать Запад в колониализме и империализме минувших времен. Довольно чувствовать себя жертвами. Пора становиться ответственными игроками, как это сделали миллионы арабов, вышедших на улицу, чтобы изменить ход истории. Некоторые мусульмане напрасно ликуют в связи с ослаблением американской мощи. Они не понимают, что на смену США могут прийти режимы, попирающие гражданские и политические права. Именно ислам может стать плодородной почвой для политического созидания в пику тем западным востоковедам, которые видят в исламе тормоз и преграду на пути прогресса. Мусульманский арабский мир нуждается в радикальной интеллектуальной революции. Надо менять экономику, способствовать либерализации культурной, религиозной, духовной, художественной деятельности, способствовать эмансипации женщин. Нам нужны смелые мыслители, которые способны обсуждать проблемы, замалчиваемые их мусульманскими оппонентами, а именно – нежелание брать на себя ответственность, поражение и неудачи, желание всегда быть жертвой. Только так можно остановить религиозный популизм и противостоять слепоте возбужденных масс. Предпосылкой успеха может стать появление динамичного гражданского общества. Свободные дискуссии, свобода мысли напрямую зависят от реформы школ и университетов. Надо пересмотреть устаревшие учебные программы и курсы, дать возможность женщинам учиться, работать, быть финансово независимыми. Арабский мир проснулся от летаргического сна, но восстание еще не революция. Арабский мир обязан бросить вызов демонам истории. Я цитировал американскую газету «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, еще раз напомните, как зовут мусульманского мыслителя, призывающего к радикальной интеллектуальной революции?
Его зовут Тарик Рамадан, он профессор Оксфордского университета, автор книги «Ислам и арабское пробуждение».
Ну хорошо, давайте теперь перейдем к публикации, которую вы заинтриговали в начале, о философии путешествий, как ее видит обозреватель британской «Гардиан».
Зовут обозревателя Джулиан Бегини, и на данный момент читатели сделали уже 340 перепостов этой статьи, то есть успешная статья. Цитирую. «От того, каким транспортом мы путешествуем, зависит наше восприятие окружающего мира». Я подумал об этом, когда принял решение отправиться в путешествие, как в далеком детстве. Сначала паромом из Англии на континент, а после ночным поездом на север Италии. Возможно, это была ностальгия по детству. Правда, вернуться домой я решил самолетом, а после сопоставить два опыта. Отплытие из Дувра не было воодушевляющим, но когда с палубы парома я увидел белые скалы Дувра, я почувствовал вкус настоящего путешествия. После медленно прорисовалось побережье Франции. Я увидел город как бы целиком и тут же вспомнил, что перелет по воздуху превращает все места на земле в безликие анонимные скопища. Да, сам способ передвижения – это часть путешествия. Авиапассажир думает только о месте назначения. Я размышлял об этом, когда делал остановки в пути. К примеру, сидел в парижском кафе «Шарлотт». Культура потребления приучила нас без труда получать то, что мы хотим, ни больше и ни меньше. Из-за этого наш опыт беден, он низведен до кнопки, посредством которой мы заказываем удовольствие. Мне возразят, что я потакаю себе, выбрав, так сказать, медленное путешествие, что это трата денег и времени, но это не так. Мы выигрываем время, если само путешествие становится частью нашего опыта. Я цитировал статью из газеты «Гардиан», посвященную философии путешествий.
Благодарю вас, Игорь. Игорь Померанцев подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». обратимся к ходу предвыборной кампании в Соединенных Штатах. За 5 недель до президентских выборов нынешний глава Белого дома Барак Обама, согласно обобщенным прогнозам, близок к тому, чтобы получить необходимый для переизбрания минимум голосов выборщиков, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов.
Число 270 – самое заветное для любого кандидата в президенты США. Именно столько голосов членов коллегии выборщиков, то есть половина плюс один голос, достаточно набрать для победы на выборах. Каждый выборщик представляет один из 538 избирательных округов США. По мере хода предвыборной кампании с участием демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни, американские средства информации и аналитические центры постоянно уточняют шансы каждого из кандидатов заручиться минимумом голосов выборщиков. Прогнозы эти выглядят по-разному, хотя все отражают заметный отрыв Обамы от Ромни. В минувшее воскресенье телекомпания CNN предсказывала, что если не учитывать мнение колеблющегося электората, Обама уже сегодня уверенно располагает 237 голосами выборщиков против 191 голоса в пользу Ромни. Интернет-портал Real Clear Politics, опираясь на свои данные, отводит Обамы 265 голосов. Однако самые удивительные данные у Associated Press. Аналитики этого информационного агентства полагают, что если бы выборы проходили сегодня, то нынешний президент выиграл бы их, получив как минимум 271 голос выборщиков, победив в критически важных штатах Огайо и Айова, в 19 других штатах, а также в столичном округе Колумбия. При этом Ромни, победив в 23 штатах, набрал бы 206 голосов выборщиков. Ему, в свою очередь, для победы над Обамой необходимо перетянуть на свою сторону колеблющиеся штаты Флорида, Колорадо, Невада, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир и Виргиния, а также разгромить Обаму в Огайо или Айове. Не претендуя на высокую предсказуемость своего прогноза, авторы анализа Associated Press называют его скорее моментальным снимком предвыборной гонки. Однако, если еще недавно шансы кандидатов в ряде наиболее непредсказуемых штатов выглядели примерно равными, то сегодня стрелка предпочтений тамошних избирателей поворачивается в сторону Обамы. Наблюдатели объясняют это ростками оптимистичных надежд на рост экономики, эффективным проведением национального съезда демократов на бледном фоне республиканского съезда, а также публикации видеозаписи закрытой встречи Митта Ромни с донорами, на которой он заявил, что 47% американцев, получающих помощь от государства, это не его электорат. Большинство наблюдателей считают, что если оставшийся до выборов месяц небольшим не принесет заметных внутренних или международных сюрпризов, то для Митта Ромни последним шансом усилить свои предвыборные позиции станет участие в серии предвыборных теледебатов с Обамой. Дебаты кандидатов в президенты, каждые по 90 минут, пройдут 3-го, 16-го и 22 октября, соответственно, в штатах Колорадо, Нью-Йорк и Флорида. Одиночные дебаты кандидатов в вице-президенты, демократа Джозефа Байдена и республиканца Пола Райана, состоятся 11 октября в штате Кентукки. На прошлой неделе представители как республиканцев, так и демократов заявляли, что не стоит переоценивать значимость первых дебатов на этой неделе. Дескать, соперники, до этого почти не общавшиеся лицом к лицу, поначалу будут присматриваться друг к другу. Однако по мере приближения дня дебатов последовали признания, что ставки все же высоки, и бойцовские качества обоих соперников, скорее всего, будут востребованы с первых минут. Губернатор штата Нью-Джерси, республиканец Крис Кристи, в воскресном интервью программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC уверял, что предстоящая словесная дуэль в Денвере придаст кампании Митта Ромни второе дыхание. В среду вечером Митт Ромни окажется на одной сцене с президентом Соединенных Штатов, и я ручаюсь, что в четверг утром весь ход этой предвыборной кампании изменится. Губернатор Кристи считает, что хотя опросы указывают на рейтинговое лидерство Обамы в 9 ключевых штатах, многие избиратели, увидев обоих кандидатов одновременно на одном телеэкране, сделают выбор в пользу Ромни. Десятки миллионов людей, включив телевизор, впервые получат возможность увидеть Обаму и Ромни дискутирующими лицом к лицу и непосредственно сравнить их друг с другом. Я уверен, что Митт Ромни в этот вечер хорошо постарается, изложив свое видение будущего Америки и обозначив контраст между ним и нынешним президентом Соединенных Штатов. Другой участник этой программы, старший советник Барака Обамы Дэвид Плафф, так прокомментировал надежды республиканцев. На мой взгляд, губернатор Кристи лишь озвучивает расчет штаба Митта Ромни на коренное изменение хода предвыборной гонки. Они часто говорят, что это будет напоминать выборы 1980 года, когда республиканский кандидат в президенты Рональд Рейган вдруг ушел вперед с большим отрывом. Такую они себе установили планку. Но существенные изменение хода их кампании означает, что буквально через неделю с этого дня они должны ликвидировать отставание Ромни от Обамы в таких важнейших штатах, как Огайо или Айова. Мы ожидаем, что Митт Ромни придет на дебаты в хорошей форме. Он подготовлен к ним лучше, чем какой-либо другой кандидат в истории страны. За эти годы он проявил себя как искусный спорщик, так что мы понимаем важность момента и намерены со своей стороны продолжить приводить американскому народу убедительные доводы в нашу пользу. Говорят, Ромни принесет на дебаты массу остроумных домашних заготовок, едких реплик в адрес своего соперника. Мы не сомневаемся, что его остроты превратят дебаты в среду в настоящее шоу. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, имеющий опыт политических дискуссий и с Обамой, и с Ромни, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что оба кандидата в президенты, на его взгляд, прекрасно подготовились к дебатам в среду. Однако ветеран Сената США считает, что эти дебаты не вызовут особых сдвигов в предвыборной кампании. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты участниц пан-группы «Пусси Райот» выразили удивление в связи с решением одной из своих подзащитных Екатерины Самуцевич отказаться от их услуг. Адвокат Николай Полозов не исключил, что такое решение могло быть принято под давлением. В Екатеринбурге освобождена из-под стражи бухгалтер интернет-издания «Ура.ру» Наталья Попова, подозреваемая в хищении 10 миллионов рублей со счетов этого информационного портала. Правоохранительные органы закрыли уголовное дело в отношении адвоката Дагира Хасаова, заявлявшего о необходимости ввести в России шариатские суды. Как сообщил сегодня адвокат Сергей Беляк, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления в действиях его подзащитного. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в причастности к убийству ректора Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. Среди них предполагаемый организатор и исполнитель убийства. В Грузии проходят голосования на парламентских выборах, результаты которых, по мнению аналитиков, окажут ключевое влияние на политический курс страны в ближайшее время. В Страсбурге открылась осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Один из основных вопросов повестки дня – обсуждение доклада о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы, подготовленного Андреасом Гроссом и Георги Фрунда. В российской делегации считают проект итоговой резолюции неприемлемым. По меньшей мере 14 человек погибли, по уточненным данным, в результате террористического нападения в городе Хост на востоке Афганистана. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей Шары сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Сегодня, как, впрочем, и почти всегда, невероятно разнообразная программа. Набор общественно-политических, российских и международных тем. Обращу внимание только на некоторые. Пожалуй, выборы в парламент Грузии. Сегодня развязки, видимо, не наступят, поскольку подсчет голосов будет продолжаться до позднего вечера. Тем не менее, внимательно следим за развитием событий в Тбилиси. Кассация на приговор Пусси Райот, разъяснение причин, по которым участница этой группы Екатерина Самуцевич отказалась от помощи адвоката Виолетты Волковой. Сегодня вечерний эфир «Свобода» будет посвящен и этой теме. Во второй половине часа поговорим о реформе пенсионной системы в России, о том, как, в общем, со скандала открывается неделя иранского кино. Там довольно известные кинокритики проводят акцию протестов под поддержку репрессированных иранским режимом режиссеров. В конце выпуска расскажу довольно любопытную такую общественно-политическую байку. В Петербурге разработана настольная игра «Россия – страна возможностей». В этой игре подробно описан путь трудового мигранта через бюрократические, социальные и культурные барьеры. Как считают те, кто придумал эту игру, «Россия – страна возможностей» дает возможность ощутить себя каждому на месте мигранта, представить себе, каково это быть человеком без прав в чужой стране. Вот что рассказала о своей задумке соавтор этой игры, видеохудожник из Академии художества имени Репина Ольга Житлина. Давайте послушаем фрагмент.
Это как бы такой способ попробовать себя в другой социальной роли. Очень много действительно каких-то рисков. И вот в таком игровом варианте их, наверное, как-то весело и легко можно прожить, но с другой стороны все равно довольно-таки страшно становится в какие-то моменты. То есть там адреналин вырабатывается, когда вдруг выясняется, что у тебя нелегальные документы, или когда тебя на каждом шагу останавливают сотрудники полиции или УФМС, или какие-то еще неприятности случаются, то, в общем, можно себе представить эту ситуацию на себе. Смысл этой игры в том, что она описывает реальность. Просто это, когда начинаешь рассказывать, то обычно это людям не очень интересно, а в игровой форме это такой ненавязчивый совершенно формат. Просто мне кажется, что это вот информация, которую абсолютно каждый должен знать. То, как сейчас устроен мир. Такие вот учатся в школе, там, химии, биологии. Вот, а это такие же факты про вот социальную реальность, которая нас окружает, и в которой, даже если мы не мигранты, мы все равно к этому имеем отношение, потому что мы пользуемся трудом мигрантов, живем в этой среде, и каждый должен, в общем, знать, как это устроено, чтобы понимать, на самом деле, насколько это ужасно. В первом варианте я ее больше показываю на всяких художественных выставках, она была встречена хорошо, и вот сейчас она получила Югорское биеннале, Ханты-Мансийске, там она получила первое место. А с другой стороны, ее мемориал переиздал вот в цветном виде, на более удобное для игры, со всякими карточками, фишками и так далее. И вот в этом виде ее уже используют мемориал и партнеры мемориала в Центральной Азии как такое пособие для мигрантов. И это меня тоже очень радует. Это, с одной стороны, такое произведение искусства, с другой стороны, это практическая вещь, которую я очень надеюсь, что кому-то полезна.
Говорила соавтор игры «Россия – страна возможностей» Ольга Житлина. Подробнее об этой теме и расскажет о других актуальных важных темах дня в итоге выпуске программы «Время свободы». Открою выпуск 20.05.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к актуальным российским политическим темам. Сегодня на телеканале «Дождь» начинаются дебаты кандидатов в Координационный совет оппозиции. Выборы назначены на 20-21 октября. Их организацией занимается Центральный выборный комитет во главе с гражданским активистом из Екатеринбурга Леонидом Волковым. Как заявляет оппозиция, цитата, «цель выборов – сформировать политическое представительство для неравнодушных граждан, желающих перемен в политической жизни России». С Леонидом Волковым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Каждую полночь по Москве будут проходить дебаты. Они организованы в виде турнира. То есть это будет не просто там люди сидят и разговаривают, а это именно турнир с выбыванием, основанный на зрительском голосовании. Все 216 кандидатов наши разбиты на группы по 4 человека. Случайным образом, в ходе жеребьевки, которая состоялась вот тоже в эфире телеканала «Дождь» во вторник, эти отборочные группы проводят короткие, яркие такие бои, 10-минутные, и по итогам зрительского голосования победители каждой группы проходят во второй тур. Там 60, значит, лучших получается. Они снова между собой сталкиваются в таких коротких, но уже по длине боях все это транслируется в прямом эфире. И 20 лучших проходят в третий круг. И еще один раунд дебатов, таких вот онлайн-дебатов происходит. Что важно понимать, значит, трансляция будет идти с 1 по 19 число каждый день полночь в прямом эфире «Дождя», но вот ролики с боями, они кроме того на утро уже будут выкладываться и в течение всего последующего времени и на сайте Центрального выборного комитета, и на сайте телеканала «Дождь» тоже будут доступны. И голосование будет идти день, то есть сутки. То есть вот ночью состоялся очередной тур, очередные группы кандидатов между собой, значит, поспорили, и в течение всего последующего дня идет зрительское голосование, ну, на тему того, кто был более убедителен, кто достоин выхода в следующий круг. И вот так вот за неделю подряд.
Что касается других элементов этой избирательной кампании, что в ней присутствует из того, что должно присутствовать в нормальной избирательной кампании на государственном уровне? Или у вас есть какие-то новшества и отличия?
Ну, у нас есть и новшества, и отличия. Вообще мы пытаемся переосмыслить роль избиркома. То есть в России избирком давно превратился в центр, да, главная роль избиркома, участвуя в политической интриге, если кого-то снимать, кого-то допускать, кого-то не допускать, там, и так далее, да, мы хотим вернуться к пониманию роли избиркома такой, как она должна быть. Это задача уравнять шансы, задача показать избирателям кандидатов, а кандидатам облегчить доступ к избирателям, облегчить избирателям их выбор. Вот мы пытаемся решить эту задачу, это в этом нет ничего особенного, но, конечно, еще по тому, где сейчас электоральная система России находится, все это воспринимается как глоток свежего воздуха. Мы проводим серию мероприятий, посвященных тому, чтобы избиратели лучше познакомились с кандидатами. Теледебаты – это одно из этих мероприятий. Другое мероприятие, которое уже запущено на сайте ЦВК, это так называемый политический компас. Всем кандидатам предложено сформулировать свои ответы на 25 вопросов о разных, так сказать, областях государственного устройства. И избиратели тоже могут отвечать на эти вопросы, и политический компас им показывает, кто из кандидатов им оказался наиболее близок с точки зрения ответов на эти вопросы. То есть с кем они более всего совпадают по взглядам. И получается, что избиратель может обнаружить что ему больше всего близок не какой-то там известный, раскрученный персонаж, на которого он привык ориентироваться, а какой-то, может быть, малоизвестный, может быть, региональный политик, но с ним у него, тем не менее, полное сходство взглядов. Да. И третья часть официальной программы агитационных мероприятий от Центрального выборного комитета – это конкурс идей. Кандидатам предложено написать эссе на несколько тем, и, опять же, дальше голосованием избирателей определяется, кто победил.
С Леонидом Волковым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает стрельбу, которая накануне была открыта в центре Москвы из автомобилей свадебного кортежа, в котором было несколько машин с дагестанскими номерами. По данным правоохранительных органов, стрельба из травматического оружия велась не только в воздух, но и по автомобилям, пытавшимся обогнать кортеж. Эта новость заставила некоторых блогеров поразмышлять об отношениях между кремлевским руководством и главами республик, входящих в Российскую Федерацию.
Москва, травмированная войной в Чечне, платит ей за имитацию стабильности. Российское руководство не изобрело колеса. В исторической науке у этого явления есть название – двойной мандат. Подобного рода практику мы контролируем внешнюю политику, военные дела и финансы, а лидеры местных кланов все остальное не раз использовала Британская империя в своих колониях, особенно в период заката. Например, на юге неплохо знакомого мне по прошлой работе Йемена. Кстати, эта страна похожа на некоторые регионы Северного Кавказа, те же воинственные племена с оружием, живущие по дофеодальным дедовским обычаям, кровная месть, стрельба на свадьбах. Начиная с XIX века на Северном Кавказе повторяется одно и то же. Активное меньшинство стремится уехать в метрополию, получить образование, жить нормальной жизнью. Большинство остается и из поколения в поколение воспроизводят местные традиции, свидетелями которых стали москвичи. Однако не при российских государях, ни при коммунистах никому все же не приходило в голову прокатиться с ветерком по Тверской, обстреливая аборигенов. Трудно найти более яркий символ внутренней слабости сегодняшнего российского государства, его неспособности предложить всем гражданам привлекательный образ будущего. Власти каждый день твердят нам, что оно сильное. Вспоминаются слова Маргарет Тэтчер: «Если вы должны объяснять, что вы леди, то вы не леди». С государствами также.
Блогер Фанни Роджерс считает, что политика государства не имеет отношения к случившемуся. По его мнению, речь идет о частном случае.
При чем тут Путин вообще? Во всех странах есть богатые люди, и Россия не исключение. Что в этом такого? Ну, пальнули они из травматики в воздух пару раз, и что? Главное, что сразу же приехали оперативники и сразу же остановили их.
Гарри Вайт считает, что проблема в социальной незащищенности всех российских граждан.
Лично меня почему-то сильно не задевают ни лезгинка в центре Москвы, ни пальба в воздуху стен Кремля. Меня это меньше трогает, чем почти ежедневные фейерверки на детской площадке под окном моего дома. Лично я не против, скорее даже за строительство еще нескольких мечетей в Москве. Меня сильно оскорбляет в основной массе социальная незащищенность и бедность брошенных на произвол судьбы наших граждан. Также меня оскорбляет неустроенность и заброшенность наших, в том числе и кавказских, городов. Дов, сел и деревень.
В Чехии тоже обсуждают стрельбу, но не по участникам дорожного движения, а по президенту Вацлаву Клаусу. В пятницу на торжественном открытии нового моста в Либерецком крае 26-летний молодой человек выстрелил в чешского президента из пистолета для игры в страйкбол. В качестве патронов использовались 6-миллиметровые пластиковые пули. Свои действия он объяснил слепотой и глухотой политиков к мнению народа. Клаус назвал эти действия беспрецедентным покушением на главу государства, первым за всю историю существования независимой Чехии. В блогах газеты «Днес» Степан Бицера так реагирует на эти слова.
Наш президент, несомненно, хорошо воспитан, к тому же еще и начитан. Несмотря на это, на мой взгляд, мудрым его назвать нельзя. Говорить о стрельбе из пистолета, которым подростки играют в войнушки, как о покушении, смешно. Стрелявший Павел Вандроуш не террорист. Его скорее можно сравнить с Яном Палахом, совершившим самосожжение, протестуя против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Пан президент реагирует, как и коммунисты, на самосожжение Палаха. Он замалчивает главную причину его поступка и подчеркивает, думает, что манипулируемые СМИ виноваты в неприязни, которую испытывает к нему часть общественности. Вместо этого президенту стоит просто признать свою ошибку при приватизации, которая привела к возникновению немыслимых капиталов и появлению во власти людей, которые в нормально существующем обществе оказались бы в тюрьме. Если президент хочет найти реального виновника покушения, ему стоит подойти к зеркалу. Сообщения о стрельбе из игрушечного пистолета сопровождались новостями о расследовании деятельности политиков, на счетах которых сотни миллионов крон, или о коррупции при реализации проекта электронных проездных для прожан.
Обозреватель чешской газеты «Лидовы новины» Мартин Вейс считает, что инцидент с президентом поможет Чехии хотя бы обратить на себя внимание мировых СМИ.
Что обычно пишут о Чехии и мировые СМИ? То же самое, что о других сравнимых по размеру странах, которым не грозят войны или серьезные социальные конфликты. Ровным счетом ничего. Значит, обладатель Нобелевской премии по экономике Пол Кругман не станет посмеиваться над нашей экономической политикой, как это случилось с Эстонией. У этой медали есть и обратная сторона. Мы не беспокоим мир своими проблемами. И мир намного больше знает о норвежских крайне правых, о греческих государственных служащих или о голландских исламистах. Завидовать тут нечему. Правда и то, что после смерти президента Вацлава Гавела наша страна утратила изюминку. В этой связи позволю себе сделать циничное замечание, но Чехия попала на YouTube два раза, когда президент украл в Чили ручку во время одной из встреч на высшем уровне и когда по нему стреляли пластиковыми пулями. В обоих случаях сообщение оказалось забавным, универсальным для понимания и со счастливым концом.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. А в Москве 16:45. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты участниц пан-группы «Пусси Райот» выразили удивление в связи с решением одной из подзащитных, Екатерины Самуцевич, отказаться от их услуг. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в причастности к убийству ректора Петербургского государственного университета сервиса экономики Александра Викторова. В Грузии проходят голосования на парламентских выборах, результаты которых, по мнению аналитиков, окажут ключевое влияние на политический курс страны в ближайшие годы.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кассация Pussy Riot. Екатерина Самуцевич заявила отвод адвокату.
Комментарии экспертов.
Давид Кокабадзе. Исход выборов в Грузии не предопределен.
Право автора.
Тамара Лиленкова. Современная переводная детская литература может быть занимательной и для взрослых.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство России к 1 октября представило президенту проект реформы пенсионной системы в стране на период до 2030 года. В его основе широко обсуждаемые в последние месяцы предложения Министерства труда и социальной защиты, в частности, о сокращении накопительной части будущих пенсий граждан и увеличении необходимого трудового стажа. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», подготовленном Сергеем Тенинским.
Уже 10 лет как в России заработающих граждан, родившихся после 1967 года, их работодатели перечисляют в пенсионные фонды 22% фонда оплаты труда. Из этих средств 16% направляются на текущие пенсионные выплаты в стране и еще 6% на индивидуальные накопительные счета будущих пенсионеров. Теперь же предлагается сократить накопительную часть этих платежей до 2% в пользу распределительной части, то есть текущих пенсии. За счет этого, как предполагается, можно будет резко сократить нынешний дефицит государственного пенсионного фонда. Его погашение ежегодно обходится бюджету в огромные суммы. Однако именно эти накопления будущих пенсионеров являются, по сути, единственным источником долгосрочных инвестиций в российской экономике, отмечает эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Снижение с 6 до 2% – это, конечно, очень серьезный удар вообще по этому и так небольшому
большому сектору долгосрочных денег. Сейчас идет, вообще говоря, речь о том, что экономике очень нужны эти долгосрочные деньги, и пенсионная система, по сути, является единственным источником таких денег. И если будет реализовано это снижение, то останется в накопительной части, то есть в той части, которую можно как-то инвестировать на длительный срок, совсем мало денег. То есть она будет очень плохо пополняться. Ну, то есть фактически можно будет говорить о том, что эта система будет ликвидирована, потому что она имеет смысл только в том случае, если она имеет постоянное пополнение. Ну и решит ли это проблему дефицита пенсионного фонда? Ну, это ослабит ее, но сказать, чтобы это полностью и решило, вряд ли это возможно, с учетом того, что демографическая ситуация будет только осложняться.
Те самые долгосрочные деньги, обеспечиваемые в первую очередь накоплениями будущих пенсионеров, являются основой долгосрочных инвестиций в экономике любой индустриально развитой страны мира. Сколь велика значимость таких накоплений в России уже сегодня, в тех объемах, в которых они реально существуют? Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если посмотреть на то, какой объем составляет в настоящее время накопленные уже накопления в накопительной части пенсионной системы, то это 2 триллиона рублей. Если сравнить с российским ВВП, который составляет порядка 60 триллионов рублей, то на первый взгляд покажется, что сумма не очень большая. Однако, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, куда инвестированы эти деньги, а инвестированы они в первую очередь в долгосрочные облигации лучших российских заемщиков, лучших российских компаний, то становится понятно, что с точки зрения инвестиций они, конечно, играют очень большое подспорье, в том числе с точки зрения реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Проект, представленный теперь правительством реформы пенсионной системы страны на ближайшие почти 20 лет, предполагает, в частности, три составляющих будущих пенсий. 40% бывшего заработка должна компенсировать пенсионеру государственная пенсия, еще 15% корпоративная и, наконец, 5% его собственные пенсионные накопления. В целом 60% былого заработка, что абсолютно сопоставимо с нынешними показателями наиболее развитых стран мира. Но какие из трех предлагаемых ныне составляющих будущих российских пенсий вызывают наибольшее сомнение экспертов? Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Конечно, наибольшее сомнение вызывает та часть формирования, которая ответственная работодатели и сами граждане. Потому что далеко не все работодатели имеют собственные пенсионные планы. Да, в большинстве крупных компаний, наверное, это реализовано, но сказать, что это стало массовым явлением, нельзя. Ну и 5%, которые должен финансировать сам работник, это вещь наиболее сложная, наверное. Сейчас никаких фактически инструментов и культуры вот этого вот финансирования в стране нет.
Содержащаяся в нынешнем правительственном проекте сама новая пенсионная формула предполагает, отработав 40 лет при выплатах в 20% жалования, человек может рассчитывать на пенсию в 40% от своего заработка. То есть речь идет о расширении необходимого трудового стажа, что фактически повышает пенсионный возраст без его официального повышения. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Ну, с точки зрения балансирования дефицита пенсионной системы, разницы, конечно, между этими двумя возможными решениями нету, потому что и в том и в другом случае нагрузка на пенсионную систему снижается. Но, с другой стороны, повышение времени, которое нужно работать перед тем, как получить пенсию, повышение трудового стажа, оно, на мой взгляд, выглядит немного более справедливо, если так можно сказать, потому что в большей мере отражает то время, которое человек проводит работая, и, соответственно, то, что пенсия может выплачиваться кому-то раньше, кому-то позже, в зависимости от того, когда человек начинает свою трудовую деятельность, мне кажется, это во многом более справедливо, чем простое повышение пенсионного возраста.
Представленному правительством проекту реформы пенсионной системы России на период до 2030 года предстоят еще многочисленные обсуждения, отмечают эксперты, в результате которых, по их прогнозам, даже некоторые ключевые положения проекта могут сильно измениться.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Семенский. И в заключение этого часа поговорим о книге, вышедшей в лондонском издательстве Icon Books. Это книга британского историка, профессора Коркского университета в Ирландии Джеффри Робертса под названием «Сталинский генерал. Жизнь Георгия Жукова». В книге использованы не публиковавшиеся прежде архивные материалы, позволяющие воссоздать биографию одной из легендарных и противоречивых фигур российской военной истории. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Первая глава книги профессора Робертса называется «Sic transit gloria» – «Возвышение и падение маршала Георгия Жукова». Автор завершает ее выводом, сделанным на основе изучения архивных материалов, официальных документов и мемуаров как самого Жукова, так и других советских военачальников. Жуков не был ни безупречным героем из легенды, ни отъявленным негодяем, каким его рисуют недоброжелатели. Без сомнения, это был выдающийся генерал, человек огромного военного таланта, наделенный силой характера, необходимый для ведения варварских войн. При этом он совершил много ошибок, которые были оплачены кровью миллионов людей. Изъяны и противоречия его характера не позволяют вынести простой вердикт о жизни и карьере маршала Жукова. Конец цитаты. Уже само название книги британского историка «Сталинский генерал» подчеркивает тесную связь Жукова со Сталиным, намекает на то, что он был полководцем сталинской школы. В интервью «Радио Свобода» профессор Робертс говорит об отношениях Жукова и Сталина.
У Жукова сложились тесные отношения со Сталиным. У них было много общего, их связывала в частности среда, в которой они жили и работали. Оба были жесткими, даже жестокими людьми, они относились друг к другу с взаимным уважением. Сталин считал Жукова самым беспощадным и бескомпромиссным из своих военачальников. Жуков действительно был таким. Но при этом следует все же сделать скидку на жестокость и беспощадность войны. Маршал Жуков был беспредельно предан Сталину. Причем эта преданность не уменьшилась и после войны, когда Сталин снял Жукова с должности главнокомандующего сухопутных войск и отправил командовать провинциальным Одесским военным округом.
Джеффри Робертс подробно описывает военные успехи Жукова во время Великой Отечественной войны, когда тот занимал должности начальника Генерального штаба Красной армии, заместителя Верховного главнокомандующего, командующего фронтами. Автор книги отдает должное его военному таланту, но не скрывает и изъянов его характера и морального облика. В частности, Робертс подробно описывает так называемое «трофейное дело», во время которого Жуков был обвинен в незаконном присвоении огромных трофеев и раздувании своих заслуг. Профессор Робертс приводит сохранившуюся реплику Сталина о том, что Жуков присваивал себе разработку операций, к которым не имел отношения. Именно тогда Жуков был впервые обвинен в бонапартизме и отправлен в Одессу. Впоследствии Никита Хрущев повторил это обвинение. Насколько это обвинение было справедливым? Джеффри Робертс.
Для обвинения в бонапартизме не было никаких оснований. Жуков был человеком военным, без политических амбиций. Ни у Сталина, ни у Хрущева, который снял Жукова с поста министра обороны в 1957 году, не было на это никаких причин. Жуков был преданным и убежденным членом партии, абсолютно лояльным руководству. Конечно, как у военного, у него были честолюбивые карьерные устремления, но Жуков никогда не видел себя Наполеоном. Не следует забывать, что Жуков был убежденным коммунистом и сторонником советской системы. Его преданность Сталину не вызывает сомнений. Что же касается личности маршала, то это был жесткий и целеустремленный человек, который стремился публично демонстрировать свою непреклонность и строгое следование дисциплине. Однако в частной жизни он был намного мягче, особенно когда это касалось семьи. С возрастом Жуков стал снисходительнее к людям, у него даже появилась склонность к саморефлексии, смягчилась и прежняя жесткость.
Подробно описывая берлинскую операцию, которой командовал Жуков, профессор Робертс говорит об огромных потерях советских войск, называя цифру в 300 тысяч человек. Он пишет и об обвинениях Жукова в неоправданной жестокости, в том, что тот шел к победе, не считаясь с потерями. Автор книги о Жукове не соглашается с тем, что это было следствием свойственного Жукову бессердечия или военного непрофессионализма, и спорит с его критиками.
Жуков был твердым и беспощадным военачальником, однако это не было следствием его склонности к насилию или пренебрежению человеческими жизнями. В этом мне видится полководческий стиль, стремление утвердить свое единоначалие в обстановке беспощадной войны. В ситуации жизни и смерти многие действия военачальника кажутся оправданными. Мне представляется, что обвинение Жукова в жесткости и пренебрежениями жизни солдат небезосновательны. Однако я не могу присоединиться к тем, кто считает его бессердечным и жестоким военным лидером. Не думаю, что эти обвинения оправданы.
Говорил профессор Джеффри Робертс, автор книги «Сталинский генерал. Жизнь Георгия Жукова». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Этим материалом мы завершаем этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о выборах в Грузии, о выборах в Соединенных Штатах, о предстоящих выборах в Венесуэле, о выборах Координационного совета российской оппозиции. И, конечно, вернемся к делу «Пусть сирает». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».